Глава седьмая. Но нужно быть реалистом. Не скажет он мне этого. Такими секретами никто не делится. Чтобы это узнать, мне нужно убить его, поднять из него призрака и уже с ним пообщаться. Ага, как же. На глазах более 600 зрителей. Прекрасный способ гарантированно проследовать в пыточную к палачам. Есть еще вариант — пощадить его в этом бою, а потом найти и грохнуть, чтобы пообщаться с его призраком в приватной атмосфере. Но нет, в этом случае я стану не лучше обычного маньяка. Убивать людей на смертельной дуэли разрешено и даже поощряется. Неизбежный бой в защиту своей чести. А вот преследовать и убивать после дуэли, только чтобы вызнать секрет, это уже подло, даже если подозреваешь, что твой соперник на дуэли всего лишь наемный убийца. Подозреваешь же, но не знаешь наверняка. Ну и кроме того, нельзя мне выпускать его с дуэльной площадки живым. На прошлой дуэли еще до войны сознательно меня задиравший граф сумел уйти с дуэли живым, сдавшись из-за не слишком тяжелых ранений. Очень позорный для него исход, а также неплохой вариант и для меня. Но надо приучить всех, кто хочет бросить мне вызов на смертельную дуэль, что мои противники на ней и умереть могут, если не успеют сдаться. А вось некоторые успокоятся, начнут размышлять над тем, так ли сильно я их оскорбил, собираясь жениться на Джоан, и не оставить ли меня просто в покое. С грустью признав, что мое любопытство останется неудовлетворенным, я решил изменить стратегию. Сам еще ни разу не атаковал. Пришел мой черед. Послал в противника огненный шар, сознательно воспользовавшись новой техникой, перенятой от Сиднеша, уменьшив его силу процентов так на 40. Продолжая посылать в меня свои заклинания, противник отпрыгнул в сторону, но когда шар взорвался, стукнувшись о песок, покосился на него и презрительно хмыкнул. «Отлично. Он запомнит диаметр взрыва, естественно, небольшой для сознательно ослабленного мной заклинания, что для меня и нужно. Ну и скорость ослабленного огненного шара тоже была очень низкой. И как опытный дуэлянт он будет в дальнейшем руководствоваться этим диаметром взрыва и скоростью, планируя свои действия против меня. А мне в голову пришел еще один важный вопрос. Если он 12 уровня, то нет ли у него пассивной защиты, которая появляется уже на начальном этапе этого уровня? Или средство, при помощи которого он занизил свой разряд, убирает и пассивную защиту? Нет, не должно. Иначе в этом не будет никакого смысла. Но если у него пассивная защита 12 уровня, то мне его никак не убить. Разве что заклинанием из браслета мага удара. Но нельзя светить наличие у меня такой возможности. Убивать у всех на глазах заклинанием уровня архимага, будучи обладателем 8 разряда, это вызовет всеобщий шок. Станет ясно, что у меня есть чертовски интересные для всех секреты. Не факт, что и король удержится от соблазна запереть меня где-нибудь и при помощи палачей разузнать такие любопытные тайны. Ну а что, племянница он еще кого-нибудь в женихе найдет, а такие секреты, если их начать массово использовать, могут сделать его армии непобедимой. Правда, если у Свена есть пассивная защита, то моя задача его не убить, а продемонстрировать всем ее наличие у него. Выглядит она очень характерно, ее сразу узнают и остановят бой, потому что станет ясно, что у моего противника 12 разряд, а не 10. Ладно, моя задача понятна. Атаковать так, чтобы убить его, если у него 11 разряд. Или показать всем наличие пассивной защиты, если у него 12 разряд. С учетом возможности наличия пассивной защиты, моя атака должна быть продуманной, чтобы выжить, пока дуэль не остановят. Ладно, а пока что надо и дальше усыплять бдительность противника. Вместо прежних воздушных щитов на полной мощности я стал выставлять на пути заклинаний врага специально ослабленные на 30% водяные щиты. Их его заклинания уверенно пробивали, а я делал вид, что уклоняюсь от атак в последний момент. Противник не понял, почему я перешел с воздушных щитов, которые его удары держат, на водяные, которые не держат. Насторожился поначалу, но потом пришел к логичному выводу. Воздушная магия, судя по щитам, у меня самая сильная, и я использую водяную, более слабую, чтобы попытаться внушить ему, что я совсем слаб, а потом внезапно атаковать воздушными заклинаниями, когда он расслабится. Он уже решил, что и огненная самая опасная на дуэли стихийная магия у меня очень слабая. Скорее всего, тоже из каменной магии и с ледяной. Но стоит ли бояться на дуэли заклинаний воздушной магии от обладателя восьмого разряда? Да, они быстрые, но очень заметные, и с его силой их легко отразить. Явно решив, что все мои секреты теперь ему понятны, он зашагал ко мне, сокращая дистанции. Тут же атаковал продвинутыми заклинаниями десятого уровня. В меня полетела та самая огненная удавка, которую я сам люблю использовать. А вслед за ней ледяная глыба. А чего стесняться? Он меня прощупал и считает, что сделал это как следует, выявив мои слабости и сильные стороны. Так что пришло время меня убивать. От обоих мощных заклинаний я увернулся кувырками. Лицо, тем не менее, в это время от противника надолго не отворачивал и, вскочив после второго курка на ноги, бросился в противоположную сторону. Как раз, чтобы разминуться с очень быстрой воздушной линзой, запущенной туда, где я должен был выпрямиться после второго кувырка. Свен тем временем подошел на 15 шагов. Пришло время его удивлять в ответ. Он запускает в меня ледяную глыбу, я шагаю влево и запускаю в него огненный шар на полной мощности. Причем так, чтобы он не летел прямо в него, а упал в 3 метрах слева. Прошлый мой огненный шар при разрыве в 3 метрах никакой опасности уже не представлял. И противник презрительно кривит брови, оставаясь на месте и отправляя в меня очередную огненную удавку. Посылаю еще один полноценный огненный шар так, чтобы он упал в 3 метрах справа. И рассекаю огненную удавку противника, выставив на ее пути ребром водяной щит полной мощности, а не заниженный, как до этого. И запускаю воздушную линзу. Но Свен уже не успевает этого заметить. Неожиданно мощно столкнувшись с песком, взрывается мой первый огненный шар слева, пламя обжигает противника, заставив инстинктивно отшатнуться вправо. Но там сюрприз. Спустя мгновение взрывается второй огненный шар, не менее мощно. А Свен, отшатнувшись от первого, подошел к нему всего на 2 шага. Он даже скостовал воздушный щит, сообразив это, но поздно. Пламя успело проскочить, поджарив его и с этой стороны. Вся фигура противника в огне. Шатаясь, он шагает обратно, невольно отпрянув от огня. И тут его разрезает пополам моя воздушная линза. На песок падают 2 половинки тела, бой закончен. У моего противника все же оказался 11-й разряд. 12-го и пассивной защиты не было. Я был исходом боя доволен. Победил, просто заморочив очень сильному противнику голову, не используя заклинаний выше своего официального 8-го уровня. Это очень правильно. Ни к чему мне светить такие способности. Да и приятно, когда побеждаешь не за счет силы, а правильно выстроенной стратегии и тактики поединка. Одно обидно. Барон унес свою тайну по занижению официального уровня с собой в могилу. Ну что же, я не могу знать всех тайн, даже прибыв из будущего. Мир полон секретов, и они делают его интереснее. К нам подошел и поздравил меня с победой мой секундант, граф Жарген. Как выяснилось, он успел переговорить подробнее с секундантом моего противника. Оказалось, что мой противник был из Сесерии. Дуэль закончилась, но мозг я разогнал так, что много времени, чтобы сообразить очевидную вещь, не понадобилось. Раз барон Свен попал на такой специфический бал для высшей знати Аргента, будучи не особенно знатным иностранцем, то это явно не месть сесарийцев за мою роль в проигранной ими войне. Это все же происки моих местных противников. Впрочем, этому я вовсе и не удивлялся. Граф Эркиль сразу после бала.
«Отец, я по поводу нашей запланированной мести Эйсона».
«Да, сын?» — спросил необычайно задумчивый герцог Рожген.
«Я ведь почти врезался в него, когда танцевал. Несколько сантиметров не хватило, чтобы столкнуться.
И...» Герцог сейчас был необычайно немногословен.
«Тогда я бы дрался на дуэли с ним, и я в сомнениях, отец».
«Думаешь, мог ли ты победить?» Посмотрел на рассеченное надвое тело его противника, который за несколько секунд до того, казалось, уже безоговорочно победил и шел его добивать? Такие мысли у тебя возникли? Граф тяжело вздохнул. Такие разговоры, подвергающие сомнению его мастерство, он бы никому не спустил, кроме отца. С ним приходилось говорить прямо. Было у него в жизни пару моментов, когда он пытался врать отцу. И оба раза это принесло ему впоследствии кучу совершенно лишних проблем, которых можно было бы легко избежать, будь он честен. Выводы он сделал.
«Да, отец, я ведь тоже 10-го разряда. На 2 разряда выше, чем у Эйсона, как было и у барона Свена. Но барону это не помогло».
Отец против ожидания сразу не ответил, помолчал. Только потом, вздохнув, сказал: «Ты неплохо тренирован, никогда не отлынивал от занятий, но барон Свен дрался лучше, чем ты можешь. Без обид, сын, я часто наблюдаю за твоими учебными дуэлями, и неспроста он был так хорош. Я понятия не имею, кто он и откуда взялся на таком серьезном балу. И это означает только одно — его наняли убить Эйсона. Как понятно каждому, у этого студента много врагов. А значит, тот, кто его нанимал, считал, что он очень хорош в этом деле. Не удивлюсь, если он вообще наемный убийца из-за границы, иначе мы бы о нем знали, но он не справился. Знаешь, сын, очень хорошо, что ты сегодня разминулся с бароном Оригарским на эти несколько сантиметров».
«Мы не будем мстить?»
— опешил граф. «Будем, сын, но тобой теперь точно рисковать не станем. Будем выжидать удобного момента. Выставлять тебя на дуэль получается не вариант. Засада тоже не поможет, пока он повсюду передвигается с такой мощной охраной, что выделено для его невесты. Нужен другой вариант». Король Драск Великодушный и наследный принц Мартен Аргент.
«Сын, позвал тебя, чтобы обсудить ту дуэль на твоем балу»,
— сказал король. «Двух этих баронишек, что ли?» — недовольно спросил наследный принц.
«Вижу, что ты понимаешь, о чем идет речь»,
— благодушно сказал Драск.
«Позвал тебя, чтобы убедиться, насколько глубоко ты все понимаешь».
«Да что тут понимать, отец?» Мартен явно был возмущен таким ничтожным, с его точки зрения, поводом для разговора. «Один барон убил другого, славно повеселил гостей, зрелище на несколько минут, не более того».
«Ну, тогда давай я тебя просвещу, что все далеко не так просто, как тебе кажется, сын».
Король слегка повысил голос, и принц вздохнул, поняв, что сейчас ему будет прочитана лекция, и ему никак ее не избежать. Так и вышло.
«Первый неприятный момент. Барон Свен оказался подданным Сесерии. Войны между нами, конечно, уже нет». Но сам факт того, что подобный мелкий феодал из-за границы проник на твой бал, уже породил кучу слухов и спекуляций. И они не полезны ни тебе, ни мне.
«И что говорят?» — невольно заинтересовался принц.
«Две основные версии, сын. Все знают, что ты недолюбливаешь Эйсона. Поэтому первая версия, что ты специально позвал этого наемного убийцу, известного по этой части всесерии, чтобы прикончить Эйсона. И твоя репутация страдает от этой версии, потому что, если это так, то ты облажался по полной программе, когда Эйсон убил этого Свена. Никто не сочувствует принцам, которые совершают такие ошибки».
Принц начал закипать. Этот слух ему не понравился. Если люди массово сделали такие унизительные для него выводы... «А что еще разузнали твои шпионы?» — все же спросил он отца, поняв, что тот больше ничего не расскажет, если он сам не попросит.
«Ну, второй слух не лучше. Что тебя кто-то из твоего окружения обвел вокруг пальца, попросив пригласить Свена, чтобы свести с Эйсоном счеты. С этой точки зрения ты выглядишь как легкомысленный дурачок».
«Головы потрывал бы этим болтунам!» — буркнул раздраженно принц.
«Ну, всем голову не может поотрывать даже король, не то что принц», —
философски заметил отец.
«Есть еще один нехороший момент, над которым обязательно задумается тот, кто поверил в первый слух. Он может решить, что между нами есть серьезные противоречия».
«Да почему же, адские демоны, кто-то может так подумать?» — возмутился принц.
«Ну, с этим как раз все ясно. Я обласкал Эйсона, дал баронский титул, имение, подарил собственного пэта, разрешил жениться на своей племяннице. А ты, получается, бросаешь мне прямой вызов, пытаясь его убить. Это может быть расценено другими королями как раздор между нами, а это небезопасно. У кого-то может возникнуть соблазн убрать меня и поставить тебя на трон в расчете на твою благодарность. Не удивляйся, если в ближайшее время к тебе обратится кто-то по этому поводу из-за границы».
Принц сидел ошалевший. Такие расклады для него были совсем неожиданными. Смещать отца, чтобы стать марионеткой в руках иностранцев? Какая глупость!
«Да не бросал я тебе никакой вызов, отец!» — поспешно сказал он. «Это герцог Джелли меня упросил позвать этого барона Свена, как своего гостя. Кто же знал, что он решил меня подставить? Эйсон, мне твой очень не нравится, отец, но ты же знаешь, я не пойду против тебя».
«Могучий, значит», — задумчиво сказал король. «Кто-то мне что-то уже говорил про их нелюбовь к Эйсону. Но тут уже прямо ненависть, лютая ненависть. Использовать тебя для сведения счетов таким образом, подставив наследного принца, это нагло и неосторожно, выглядит как отчаянный шаг».
«Я запомню это», — сжав кулаки, прошипел Мартон. «Герцог ответит за это».
«Только поаккуратнее, сын. Могучие нам нужны», — улыбнулся король. «Вон и на войне хорошо себя проявили. Генерал Гансел, говорят, вообще из-за линии фронта выбрался. Хоть и был весь изранен. Стойкие ребята».
Посидели, помолчали. Принц мрачно уставился на камин, рассматривая языки огня, прыгавшие по огромным поленьям.
«Хотел с тобой еще поговорить о твоих собственных эмоциях по отношению к Эйсону»,
— заговорил король снова.
«Плохо, что все знают, включая его самого, что он тебе не по душе. Запомни то, что я тебе сейчас скажу. Это очень важно знать будущему королю. Эйсон всего лишь твое оружие против врагов королевства. И чертовски хорошее. Ты не обязан любить свои мечи, но имеет смысл пользоваться самым острым из них, если приходится сражаться за свою жизнь. Попробуй посмотреть на Эйсона с этой точки зрения. Я натравил его с Келлертом на сесерийцев, и ты видел, что они с ними сотворили. А теперь представь, что будет, когда ты станешь королем. Эйсон, зная, что ты его не любишь, скорее всего, сбежит вместе с Лоррейн, не дожидаясь, пока ты прикажешь подстроить для него несчастный случай или бросишь в тюрьму. И может так произойти, что однажды на Аргент пойдет армия, одним из полководцев которой будет именно Эйсон. А он уже доказал, что дьявольски хорош в этом. И виноват в этом будешь исключительно ты. Он тебе ничего плохого не сделал, чтобы получить к себе такое вот отношение».
Король сделал паузу, чтобы смочить пересохшее горло квасом. Сын сидел словно прибитый. Слова отца явно дошли до него. Это хорошо.
«Еще один момент. На самом деле, при таком развитии событий все будет еще хуже. Ведь Эйсон после женитьбы на моей племяннице становится в очередь на наследование престола Аргента. Кто-то после его вынужденного бегства наверняка захочет это использовать против Аргента. Не только его талант военачальника, но и право на трон. Захочет выиграть войну и посадить Эйсона, как марионетку, на наш престол».
«Адские демоны!» — прошептал обескураженный принц.
«Надеюсь, ты усвоишь на будущее, что нужных для королевства людей следует привечать, а не отпугивать. Казнить или отпугивать всех, кто тебе не нравится, только потому что талантлив — прямой путь к полному краху. Кроме того, нужно понимать, что талантливые люди очень часто строптивы, потому что знают, что всем нужны, и монарх должен иметь в виду, что общаться с ними не всегда просто. Король успешен, пока собирает и использует для своего блага талантливых людей, а разгонишь их, останешься с тупицами, которые все загубят. Таких всегда большинство, и они очень угодливы, но толку от них чуть больше, чем ноль. Поэтому даже если ненавидишь кого-то, он не должен знать об этом, пока не станет для тебя бесполезен. Вот тогда и можешь обрушить топор на его шею».
Принц ушел, став очень задумчивым после откровенного разговора с отцом. Король покачал головой и вздохнул. Не готов его сын, совсем не готов заменить его, если вдруг возникнет необходимость. Подружить бы их с Эйсоном. Если такой человек, как Эйсон, будет стоять за его плечом, то сын сможет стать, когда придет его время, великим королем. Но вначале нужно устроить Эйсону проверку. Вдруг он в нем ошибается. Да, точно. Тянуть не стоит. На одном из ближайших балов нужно ее и организовать. И король сразу распорядился позвать к нему лорда Жардена.